Я вас категорически приветствую. В прошлый раз мы поговорили о том, как Голливуд работал инструментом американской пропаганды в мировых войнах, как грамотно власти США наладили работу информационной киномашины. Сегодня поговорим о том, что с голливудской пропагандой было дальше, в годы Холодной войны. Именно там начинается самое интересное. Итак, в 1946 году американские цензоры признали все просоветские фильмы эпохи Второй мировой подрывной деятельностью против интересов США. Напомню, именно государственная американская власть выдала заказ на пиар Советского Союза в кино. По задумке Офиса военной информации США, Голливуд должен был вызвать у зрителей сопереживание к советским гражданам, желание помочь им в войне против нацистов. Но после войны данное ведомство закрылось. Задачи по внешней и внутренней пропаганде перешли к новым структурам, к Центральному разведывательному управлению, то есть ЦРУ, и Агентству информации США. Параллельно с этим США готовились к полномасштабному мировому информационному наступлению. Чтобы успешно решать свои пропагандистские задачи, американцам надо было доминировать на рынке кино в Западной Европе. Главным препятствием оказалась Франция, страна, в которой придумали кино. Франция создавала наибольшее количество культурного контента в регионе, имела собственный развитой и популярный кинематограф. Кинодержава Франция обеспечивала фильмами и себя, и соседей. Однако после войны Четвертая Республика была слишком слаба, чтобы сопротивляться американской культурной экспансии или там диктовать свои условия. Именно тогда появилось соглашение Бернса-Блюма 1946 года, затронувшая авиационную промышленность и кинематограф. По этому соглашению французы сняли ограничения на прокат американского кино. А при этом американцы вовсе не гарантировали, что французское кино будет обладать таким же свободным допуском на американский рынок. Более того, Голливуд имел право и был готов поставлять фильмы по заниженным ценам, так как они окупались еще в собственном домашнем прокате. А взамен руководство США простило Франции долги на 2 миллиарда долларов и выписало новый кредит на 500 миллионов долларов. В результате в течение 2 лет более 50% фильмов в кинотеатрах Франции были американского происхождения. Собственное французское кинопроизводство тут же сократилось вдвое. И постепенно европейские кинотеатры оказались забиты кинолентами, продвигающими позитивный образ США. Выходили даже пропагандистские мультики, например, «Шляпник и обувщик», в центре которого преимущество беспошлинной торговли Америки с Европой. Надо, конечно, понимать контекст. Вторая половина 40-х, начало реализации плана Маршалла, с одной стороны, с другой стороны, рост популярности Советского Союза и идей социализма в Европе и во Франции в том числе. С точки зрения США, такая ситуация требовала мощного пропагандистского воздействия на европейские умы. И американские пропагандисты работали в полную силу. Ситуацию неплохо описал так называемый архитектор холодной войны, американский дипломат Джордж Кеннон в автобиографии. «Если мы не проявим инициативы, это сделают другие». Поясняю, если есть задача продвинуть свои интересы, то ни в коем случае не должно быть информационного вакуума, потому что его обязательно постарается заполнить кто-нибудь другой. И потом именно этот другой объяснит вашим гражданам, что и как думать, что и как оценивать. Это довольно простой, но крайне важный закон пропаганды. Знакомая картина, да? Однако мы отошли от темы. В 1947-м Гэри Трумэн подписывает очень важный документ – закон Смита-Мунта. Именно от этого закона мы отсчитываем официальную историю американской публичной дипломатии. Вот так застенчиво американцы называют свою оголтелую тотальную пропаганду. Закон Смита-Мунта определил принципы продвижения США в мире. Информационная работа через СМИ и массовую культуру, плюс образовательные программы. Благодаря этому закону появилось на свет замечательное радио «Свобода», ныне признанное в России иноагентом. А ведь совсем недавно несло разумное, доброе, вечное по всей нашей стране. Ну и вдогонку, политические элиты и бизнесмены разных стран отправились на обучение в США. Ну а там им на пальцах поясняли, где именно расположен сияющий град на холме и как его надо правильно любить. Ну а кинематографом плотно занялось основанное 18 сентября 1947 года Центральное разведывательное управление, оно же ЦРУ. Разведку в первую очередь заинтересовали мультфильмы. Для начала ЦРУ спродюсировало создание детского мультика под названием «Пригнись и накройся». Мультик показывали ученикам начальных школ в США в 50-х. Сюжет мультика вполне в духе времени. Черепаха Берт на личном примере объясняет детям, что делать, если Советский Союз нанесет ядерный удар. Американских детишек с измальства запугивали последствиями атомной войны, которую начнет СССР. Ну и в результате послевоенное поколение, выросшее в страхе возможного нападения ужасного и кровожадного Советского Союза, тряслось от страха при одном упоминании СССР. Вот сегодня эти люди как раз стоят у власти. Ну а мультиков про Хиросиму и Нагасаки и условного зайчика Джапо, сгоревшего заживо в американском ядерном аду, американским детишкам, ясное дело, не показывали. В 1948 году вышел мультик «Я выбираю свободу». По сюжету некий шарлатан предлагает американцам приобрести у него снадобье под названием «Изм». Ну, это такой тонкий намек на коммунизм. Употребишь, и тут же избавишься от всех проблем. Мультфильм построен на показе того, что получится, если американский народ будет слушать циничных мошенников. При этом довольно ярко показывали, как хорошо живется, когда такого снадобья нет. И идет нормальная американская жизнь, без всяких этих ваших измов. Пропаганду щедро спонсировали и лоббисты. В 1956-м вышел еще один мультфильм под названием «Направление Земля», производство которого заказал Американский институт нефти. Сюжет незамысловат. На красной планете Марс в бедности и нищете прозябают гуманоиды, которыми правит усатый диктатор. Марсиане посылают экспедицию на Землю, потому что им надо отнять у кого-нибудь нефть и природные ресурсы. Но высаживаются они в США, где люди живут богато и счастливо. Пришельцев очень сильно удивляет наличие у землян автомобилей. Марсиане крадут из библиотеки книжки о нефтяной промышленности США и начинают копировать все на своей планете, пытаясь хоть немного приподняться до уровня жизни американцев. Ничего более топорного и клюквенного в годы войны не выходило. В 50-х ЦРУ спонсировало экранизацию повести Джорджа Оруэлла «Animal Farm», что на русский всегда переводят как «скотный двор». В таком переводе читатель сразу понимает, что речь пойдет про скотов, ну, пролетариев, то есть. Хотя в оригинале это просто ферма и просто животные. Но американская экранизация очень сильно отличалась от оригинала и получилась еще лучше. Куда там советским интеллигентам-переводчикам? Из оригинального сюжета изъяли практически всех, хоть сколько-нибудь положительных персонажей. После чего добавили злобных псов, олицетворяющих НКВД, полностью убрали религиозную линию, изменили концовку. Животные, узнав о том, что свиньи нарушили заповеди революции, восстают против узурпатора и его приближенных. Это якобы должно было создать впечатление, что на скотном дворе еще не все потеряно. ЦРУ плотно занялось экранизацией и другого произведения Оруэлла, знаменитого романа 1984. Гражданин Оруэлл написал книгу про своих, про англо-американский социализм. Написал на основании того, что лично он знал про свою страну. В демократической России десятилетиями лгали читателям, что на самом-то деле роман про СССР и про советский тоталитаризм. Ну, мы, что характерно, в СССР жили и ничего подобного там не видели. Но вернемся к американскому фильму. В фильме 1956 года нет ни одной детали, которая хотя бы отдаленно напоминала зрителям, что «Океания» из книги Оруэлла – это аллюзия на США и Великобританию. И здесь тоже поменяли концовку. Главный герой вместо поклонения большому брату выкрикивает «Долой большого брата!». Ну, получился, понятно, отстой, но дело-то сделано. Зрителям в мозги нагадили. В 60-е годы американские пропагандисты приняли решение вести антисоветскую пропаганду через устойчивые образы. В герои назначили зеленых беретов. Это силы специального назначения армии США. Зеленым беретам посвящали плакаты, листовки, передачи. Впоследствии книги и фильмы. Зеленые береты стали воплощением солдатского братства, несущего свет, свободу и демократию. Ну, туда, где в ней особенно нуждаются. Из зеленых беретов хотели сделать пример для подражания. В 1965 году вышел бестселлер Робина Мура «Зеленые береты». Для книги все сложилось крайне удачно. Начало Вьетнамской войны, победные речи политиков, исключительная популярность военных. Но все посыпалось, когда американцы столкнулись во Вьетнаме с трудностями, и подобная пропаганда работать перестала. Спустя 3 года, когда у США начались серьезные проблемы на той войне, на экраны вышел фильм-экранизация романа Мура. Создание фильма активно поддерживал Пентагон. Министерство обороны США предоставило всю технику и площадки для съемки. Военные просматривали каждый кадр и вносили своевременные правки. Фильм сильно давил на эмоции. Коммунисты-садисты убивали животных и детей, безжалостно казнили американских солдат-героев. Фильм должен был вызвать желание отомстить коммунистам за боль и страдания американцев, ну и склонить зрителя к оправданию американской агрессии и жестокости во Вьетнаме. Из-за начавшегося в США антивоенного движения фильм в прокате провалился. Из Вьетнама десятками тысяч возвращались инвалиды, которые рассказывали об ужасах войны. И зеленым беретам с киноэкранов просто не поверили. Усугубили ситуацию массовые сообщения о военных преступлениях американцев. Например, репортажи про операцию «Феникс», в ходе которой отважные американские солдаты массово казнили и пытали вьетнамских партизан. Ну или рассказы о применении дефолианта под названием «Agent Orange». Дефолиант распыляли над джунглями. С деревьев опадала листва, после чего американские вертолеты расстреливали всех, кого могли обнаружить в лесах. Вместе с листвой американцы уничтожали дефолиантом людей. Более 18 миллионов мирных жителей стали инвалидами. Ну и в результате этого рождаются дети. Диоксин, содержащийся в этом Agent Orange, вызывал и наследственные заболевания. И до сих пор во Вьетнаме рождаются дети с тяжкими поражениями организма. На стыке 60-х и 70-х американская пропаганда переживает ряд репутационных ударов. Провал зеленых беретов, разоблачение секретных программ ЦРУ по спонсированию культуры, отмирание кодекса Хейса, о котором говорили в прошлом ролике, падение жесткой нравственной цензурой. Катастрофой ознаменовался 1976 год, когда специальная комиссия Сената США опубликовала доклад о программе ЦРУ пересмешник. В докладе говорилось о том, что ЦРУ поддерживала сеть из сотен людей по всему миру, которые пытались изменить общественное мнение посредством скрытой пропаганды. Вот так мир узнал о том, что у ЦРУ был прямой доступ практически ко всем существовавшим в мире СМИ. Маятник пропаганды качнулся в другую сторону. В 70-е годы американский кинематограф перестал снимать страшилки про КГБ. Теперь они снимали триллеры про ЦРУ, где американская разведка представала безжалостными убийцами. Ну, например, фильм «Разговор» Фрэнсиса Копполы или «Три дня Кондора» Сидни Поллока. Казалось бы, граждане США осознали содеянное и ужаснулись. Но в середине 80-х Пентагон вспомнил, как раньше успешно спонсировал фильмы для собственного пиара. Блокбастеры того времени – одна большая рекламная интеграция армии США. Самый известный пример – это фильм «Топган». В нашем кривом переводе «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Вся военная техника для съемок была предоставлена Пентагоном, из-за чего производство получилось относительно недорогим. Причем на этот раз американская армия даже не скрывала свое участие в создании кино. Вербовочные пункты вооруженных сил США, ВВС, стояли прямо в кинотеатрах, где выходившие с сеанса молодежи объясняли, как грамотно подать заявление об устройстве на службу. Фильм собрал более 350 миллионов долларов, а на производство было потрачено чуть больше 15 миллионов. Однозначный успех эпохи рейгановского патриотизма. Другая известная реклама армии США сначала вышла без ее финансового участия. Речь о серии фильмов про Джона Рэмбо. Эти боевики Пентагон изначально не поддерживал. Ну, можно понять. Главный герой – разочаровавшийся солдат, отбывающий наказание за содеянное в первой серии. Но вот во второй серии Джон Рэмбо отправляется во Вьетнам и, вопреки проискам гнусного ЦРУ, освобождает американских военнопленных. Сценарий для этой дряни, ну, чисто для справки, написали Сильвестр Сталлоне и Джеймс Кэмерон, это который «Терминатор», «Аватар». Успех «Рэмбо 2» был настолько велик, что на призывных пунктах расклеивали постеры со слоганом «Американский герой, Рэмбо зовет тебя». И даже российский фильм «Девятая рота» вышел под слоганом из фильма «Рэмбо 2». Они хотели, чтобы их любили. Вот такой получился шедевр американской пропаганды. В 1988-м вышел «Рэмбо 3», ну, очередная антисоветская поделка. В фильме представлены все прелести кровавого советского режима. Тут тебе и КГБ, и советские интервенты-убийцы в Афганистане, и пьяный майор Зайцин. Тут тебе и пытки, и атаки танков на вертолеты. Кстати, из этого фильма мы впервые узнали слово «муджахид». Мы-то вроде воевали с душманами, а тут поди ж ты. Ну и, конечно, говоря об антисоветской кинопропаганде, нельзя не сказать о знакомых всем остальных шедеврах 80-х. Мы-то в СССР увидели их только с появлением видеомагнитофонов. Ну и из-за уровня идиотии все это, конечно, вызывало только приступы истерического хохота. Как оказалось, напрасно. В Америке подобная продукция планомерно и уверенно делала свое дело. То есть создавала из советских людей монстров, дегенератов и убийц. «Красный рассвет» – идиотский подростковый фильм 1984 года с Патриком Суэйзи и Чарли Шином. Книга рекордов Гиннесса обозначила «Красный рассвет» как фильм с рекордным количеством сцен насилия. Сюжет примитивен и практически не важен. Где-то в Колорадо американские школьники видят, как на их спортивную площадку высаживаются советские десантники и начинают оккупацию США. Смелые школьники объединяются в отряд «Росомахи» и начинают против оккупантов беспощадную партизанскую войну. Накал идиотии исключительно высок, что не мешало американским идиотам наслаждаться этой дрянью. Вторжение в США, 1985 год. Сюжет похож, но в главной роли Чак Норрис, он же «Техасский рейнджер». Чак вступает в неравную схватку с советскими и кубинскими диверсантами, которые проникли в США, чтобы взорвать страну изнутри. Советские негодяи совершают в мирных мегаполисах США ряд террористических актов, расстреливают невинных граждан на улицах, хладнокровно убивают американских детей. Они еще не знают, что за дело, вот-вот возьмется Чак Норрис. Финал предсказуем и понятен. Главный советский бандит по фамилии Ростов в поединке один на один с Чаком будет жестоко застрелен из гранатомета. «Рокки 4» с Сильвестром Сталлоне, 1985 год. У Рокки Бальбоа серьезный противник, советский боксер Иван Драго, актер Дольф Лундгрен. Дольф – это... Адольф. Сила удара Ивана Драго достигает тонны. Зверский Драго убивает на ринге Аполло Крида, другана и наставника Рокки. Рокки должен отомстить за друга и бросает вызов Драге, а заодно советской системе. Бой проходит в Москве. На матч в главный спортивный дворец СССР пришли члены Политбюро во главе с Горбачевым. Но даже их поддержка не помогла бестолковому Ивану. Рокки применил новую технику боя и, ведомый американскими ценностями, победил чудовище на ринге, в конце боя эффектно завернувшись в звездно-полосатый флаг. «Красный скорпион» все с тем же Адольфом Лундгреном, 1988 год. В одной из африканских стран вспыхивает гражданская война. Руководство СССР принимает решение ввести в эту страну свои войска и для начала устранить предводителя повстанцев. Для выполнения такой ответственной задачи в Африку направляется лучший спецагент Николай Радченко в исполнении Лундгрена. Для начала Радченко проваливает задание, а потом, увидав, какие зверства творят советские солдаты, вообще уходит жить в одно из местных племен. Африканцы делают ему татуировку в виде красного скорпиона, и Николай начинает войну против своих. За справедливость. Повстанцы побеждают, добро торжествует. Нельзя не вспомнить такой шедевр, как «Зверь войны». Фильм того же 1988 года с весьма похожим сюжетом. Советские солдаты раскатывают танками афганский кишлак, чинят зверства по отношению к местному населению. После чего один советский танк с экипажем отбивается от своих и начинает блуждать по окруженной горами долине. В ходе внутреннего конфликта советский офицер выкидывает из танка одного солдата, которого тут же подбирают добрые душманы. Ну и через некоторое время советский солдат переходит на сторону добра, начинает чинить душманам оружие, а потом вместе с ними начинает гонять советский танк. В конце 80-х СССР уверенно двигался к распаду, но это никак не снижало накал американской пропаганды в кино. Скорее даже наоборот. Однако про это поговорим уже в следующий раз. А сейчас... Передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич, и мы переносимся в Липецк. С нами на прямой связи Гаврилова-Глембовская Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, ну давайте поговорим о самой животрепещущей теме. Очень много приходит новостей, в том числе по решению Минобороны, ну, например, о выводе сил из Херсона. Мы видели общественную реакцию, кто-то с пониманием, кто-то впадал в откровенную истерику. Хочется понять, какие настроения в Липецкой области по этому поводу.
Ну, хочу сказать, что в Липецкой области довольно сдержанное такое отношение, то есть у меня огромный круг общения, я работаю на телевидении и состою волонтером в приюте. Конечно, есть люди, которые не понимают этого решения, но их меньшинство. В основном уже научены опытом Купянска, люди понимают, что если был сделан отвод, значит, это было необходимо, и спецоперация, она еще не закончена. посыпать голову пеплом рано. Херсон будет Россией, обязательно, я в это искренне верю.
Вы же родом из Донецка.
Да.
Скажите, а вот как ваша семья лично относилась к началу СВО? Потому что одно дело там москвич, который даже патриотически настроен, но он до конца же не понимал всех деталей. Другое дело донецкие, кто с 2014 года понимает, о чем идет речь.
Я хочу сказать, что моя семья патриотично очень настроена была и до этого момента, и когда началась спецоперация, а мама моя аплодировала. Она говорила, наконец-то Владимир Владимирович принял это решение. И это действительно, это непростое решение, но это ведь правильное решение. И уже очень многие эксперты отмечают параллель между началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, с тем временем, в котором мы сейчас живем. Если мы возьмем военные карты тех лет, начала войны, и военные карты сейчас, что, кто, куда там пытался зайти, я о НАТО и США и так далее, то здесь будет практически идентичная ситуация. И если бы им удалось тогда еще в 2014 году взять Донецк, а попытки не оставляли же 9 лет, считайте, да, то это, конечно, был бы крах, это полноценно пошли бы войска уже на Россию. И Путин здесь, он не повторил ошибки Сталина, он недооценил врага, да, то есть не недооценил врага. И, собственно, такую превентивную меру он принял. Но мы, как люди, оттуда мы понимали, к чему все идет, как все начиналось. Мы пережили тоже очень много. Я могу очень много рассказать, как относились к русскоязычному населению, даже к животным, как называли моего кота сепаратистом. То есть на самом деле это правильное решение.
Давайте о прошлом. Вы учились на филолога в Донецке и закончили в 2011 году. Вот расскажите, что там были за настроения и почему обзывали вашего кота?
Это вообще это на грани фола история. Вот можно вспомнить даже Фаину Савенкову, а если вы знаете девочку, да, которая в 11 лет ее на сайт «Миротворец» занесли, так там помимо самой Фаины и ее семьи, там еще ее кот. У меня такое ощущение, что у киевского режима ну, какой-то незакрытый гештальт там по поводу этих котов. Ну, началось же все не в 2014 году. И даже не в 11-м, и даже не в 8-м. Началось все гораздо-гораздо раньше. Началось же все с развала Советского Союза. И когда уже тогда начали промывать мозги. У меня бабушка, она 41-го года рождения, и она училась на Западной Украине. И она мне рассказывала, что такого отношения тогда к русскоязычным не было. То есть во время Советского Союза там нормально воспринимали людей русскоязычных, те, которые из Донбасса, те, которые там с Восточной Украины. А потом вот как-то вот это вот украинство головного мозга, оно вот подсадили им, и оно уже дальше как болезнь, как раковая опухоль уже пошла. И действительно, я помню, что последние годы в Центральной Украине, мы свободно владеем украинским языком, в Центральной Украине, когда мы приезжали в Киев, или что, мы боялись говорить по-русски, мы говорили по-украински, потому что, ну, не дай бог, ну, зачем, да, провоцировать народ. Вот, а по поводу кота, да, была действительно страшная ситуация, смешная, но в то же время такая, знаете, показательная и такая немножко страшненькая история. А когда начались первые массированные жуткие обстрелы, родители вывезли нас, ну, мы еще там молодые были, к бабушке с дедушкой в Черкасской области. Сами остались еще в Донецке. И было принято в итоге решение, после того, как несколько дней они сидели в ванной сутками из-за постоянных обстрелов, потому что били градами, и все это летело через наш дом, было принято решение уезжать в Россию. Мы были с котом. Один кот у нас остался в Донецке, папин, а мой кот, мы его забрали с собой туда к бабушке. Нужно было на животное сделать карту для перевозки, документ специальный. Мы поехали, собственно, по прописке бабушкиной в клинику делать вот этот вот документ, и нам говорит ветеринар, а вы куда едете? Ну, на украинском все. Я говорю, в Россию. А, так ваш кот сепаратист? Я, в общем, схватила этого кота, мы бежали дальше, чем видели. И вот тут вот очень интересный момент. А этот документ можно получить только по прописке, по своей в государственной ветклинике. Другой тебе, ну, не имеет права выдать. Мы поехали в другой город, Корсунь-Шевченковский. Вы, возможно, его многие знаете, как Корсунь-Шевченковская битва. Город воинской славы на Украине. Маленький, красивый такой городок. И уже отчаялись, что нам же здесь как бы не положено даже это давать. А там тоже же украиноязычное население, это Черкасская область. И там врачи, женщины, они нам и задним числом все оформили, и денег с нас не взяли, перекрестили, плакали и сказали, спасайтесь, мы типа за вас и так далее. Вот насколько разные там тоже люди, там же не все такие умалишенные. Там есть и хорошие люди, которые, собственно, они стали заложниками этой ситуации. Они тоже там, мне кажется, сидят и боятся отсвечивать со своим мнением.
А это правда, что киевляне, например, я уже не говорю про Львов, после развала Советского Союза в принципе не любили донецких, потому что донецкие были довольно богатые, потому что не выборы, все партии бегут скорее в Донецк, там людям дают какие-то обещания, деньги и прочее, прочее, что в принципе это давняя нелюбовь.
Нас всю жизнь называли Донецкое быдло.
Донецкое быдло?
Быдло, да. Киев, Запад, Львов в том числе, дончан всегда называли Донецким быдлом. Я, честно, не знаю, с чем это связано. Это какая-то вот... Я до сих пор не понимаю природу этой ненависти. При всем при том, что дончане никогда плохо не относились к западенцам. То есть, ну, у нас нет, у нас даже до сих пор, после того, что они делают с нашей родной землей, у нас до сих пор нет ненависти вот этой. Мы не радуемся, когда там где-то, не дай бог, гибнут мирные. Мы абсолютно этому не радуемся. А как они злорадствуют? Я не знаю, в чем вообще, почему это случилось. Как надо было поработать над умами людей, чтобы это произошло?
Какие эмоции вот лично у вас вызывают украинцы? Я не беру сейчас киевский режим, тут, я думаю, все понятно. Я имею в виду именно украинцев, которые радуются, пишут там «захлебнитесь кровью» и прочее, прочее.
Знаете, я бы даже не стала называть тут национальности, да? Мне кажется, здесь в этом вопросе нужно говорить не в разрезе, как я отношусь конкретно к этим украинцам. Я сама на треть украинка. Русская, украинка, полька. Ну, всех нас понамешано. К украинцам я хорошо отношусь, а вот эти вот люди, которые пишут, ну, мне кажется, они не имеют даже национальности. Это правильно сказано, это националисты, это фашисты. А национализм и фашизм, он не имеет национальности. Я к ним отношусь, да никак.
Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить, волонтерство. Я так понимаю, вы занимаетесь волонтерством, и в том числе это касается, я так понимаю, бездомных животных, или я не права?
А большую часть я только вот этим волонтерством занимаюсь, касаемо животных.
Вот важная для меня тема, у меня родители тоже в эту тему погружены. Вот как вы считаете, сегодня Россия, на каком этапе развития этого движения? Потому что еще несколько лет назад, ну это же была полная катастрофа, потом стали принимать уже законы против жестокого обращения с животными, хотя применение пока тоже видим слабое, и только вот начинается какое-то дело, тут же взрыв в социальных сетях, вы по что детятка обижаете, а то, что там детятка котенку глаза выколола, вот ни в чем не повинному, как-то все забывают. И начинается, ну это же человек, а это животное. Вот как вы оцениваете, на каком этапе сейчас в рамках этой истории?
А хочу сказать, что вот за 8 лет, что даже 9 уже, что мы здесь находимся, все-таки подвижки я вижу. И мне кажется, здесь нужно, помимо того, что вводить законы, еще немножечко работать с детьми. То есть в школах нужно вводить и патриотическое воспитание, прекрасно, что ввели, но еще нужно вводить какие-то уроки гуманного отношения к животным, когда будут приходить представители приюта с котятами, с щеночками. И детям с самого раннего возраста рассказывать и о том, что каждая жизнь важна, а для меня, вот знаете, жизнь собаки ничем не меньше, чем жизнь человека. Вот честно, вот такую я заушизик. Меня многие за это осуждают, но мы все животные, понимаете, мы создание Божье и собачка, но она ничем для меня не хуже человека. И также рассказывать, как вести себя, если ребенок, допустим, столкнулся со стаей бездомных собак. Потому что здесь можно сколько угодно защищать животных, но когда человек сталкивается, особенно ребенок, вот с такой своркой, пусть они даже стерилизованные, чипированные, с ними, надо понимать, как себя с ними вести, чтобы они на тебя не напали.
Я с вами согласна, и это мое личное мнение, опять же, но я вижу, что потихоньку, потихоньку россияне меняют свои отношения, по крайней мере, вот я вижу, все больше и больше людей приезжают в приюты убираться, помочь финансово, позаниматься собаками, котами. Меня это, кстати, вот лично очень радует. Я рада, что я с вами познакомилась, желаю успехов вашей деятельности. Будем внимательно следить за тем, что у нас происходит и в зоне проведения специальной военной операции. Анна, спасибо. Надеюсь, не последнее наше с вами интервью.
Было очень приятно. Хорошего дня. Спасибо.
И вам счастливо.
Спасибо, Надана. На этом ставим запятую. Вот такое американское кино, в котором нет пропаганды. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.